Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Радио Академия. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Привет, добрый вечер, привет всем. Это «Говорит Москва», Радио Академия, я Борис Чернышов. Мы работаем в абсолютно прямом режиме, прямее некуда, поэтому сегодня в рамках нашего обсуждения мы с удовольствием хотим вместе с нашим гостем, чтобы вы звонили активно, писали еще активнее, критиковали совсем прям активно и поддерживали тоже в темпе, хорошо, бодро. Тогда мы будем очень рады. Как с нами можно связаться сегодня и попасть в наш разговор, поговорить про какие-то важные дела, связанные с наукой, с образованием, с книгами, с издательством. Я затравку перед тем, как объявить нашего гостя, закидываю. СМС-портал плюс 7 925 888 8948. Телеграм для сообщений «Говорит МСК-бот». Прямой эфир 8 495 7373 948. Телеграм-канал «Радио говорит Москва». «Радио говорит МСК». Ютуб-канал «Говорит Москва». Вот можно так, а можно просто без акцентов вбить и на нас смотреть. Еще бы Рутуб добавить. Но Рутуба нет пока здесь у нас. Но есть телеграм-канал мой личный, телеграм-канал Чернышов. Заходите, подписывайтесь, оставляйте комментарии и какие-то реакции. Друзья, ну сегодня начну с того, что хочу поздравить всех причастных к молодому такому празднику. Сегодня день преподавателя высшей школы. Всех преподавателей поздравляю, желаю творческих успехов, большого-большого пути, открытий. Ну и главное, чтобы чувствовали себя нужными. Мне кажется, вот такое вот желание, оно правильное. Поэтому всех причастных поздравляю с этим праздником. А теперь хочу сказать, кто у меня сегодня в гостях. Сегодня у меня в гостях директор издательства «Наука» Николай Николаевич Федосеенков. Николай Николаевич, добрый вечер.
Добрый вечер. Добрый вечер, рад всех приветствовать.
Слушайте, ну расскажите, пожалуйста. Вот я знаю по 10 годам обучения в школе издательства «Дрофа». Вот как сейчас она, вот я ее вижу прям, как живую, что называется. Издательство «Просвещение», тоже знаю. Издательство «Наука», ну, сталкиваюсь очень много, но, может быть, не все знают, чем занимается издательство. Вообще, как сегодня с литературой научной, читают, не читают? Потому что как-то такой огромный-огромный пласт по времени, большая история у издательства. В каком состоянии сейчас наше издательство «Наука»?
Большой вопрос.
Ну, а что? Ну, хотим так вот задать вопрос.
Издательство было задумано Петром Первым и основано в 1727 году. Мы скоро отметим 300-летие. И сейчас издательство – это крупнейшее научное издательство страны, которое по распоряжению правительства осуществляет всю издательскую программу Российской академии наук. Это 150 журналов, это самый большой пакет, ну, в Восточной Европе даже, скажем так, не так. Только там, на территории России или СНГ. И активно ведет собственную издательскую программу, в том числе продолжает ее на протяжении десятков лет. Стоит здесь вспомнить только нашу серию «Литературные памятники», которая основана академиком Вавиловым в 1948 году и продолжается до сих пор.
Так, ну это, конечно, хорошо. А вообще, выгодно ли заниматься изданием научных трудов сегодня? Есть ли спрос на это? Потому что, ну, на самом деле, мы вообще видим, что сегодня особо-то интерес к бумажным книгам не такой высокий. Многие закрываются, многие магазины закрываются, переходят в онлайн. Ну, это обычная практика. А что у вас? Как вообще будет развиваться? Я даже не только в разрезе именно вашего издательства «Наука» хочу задать вопрос. Вообще, как вам кажется, куда мы движемся в плане вот такой деятельности?
Ну, смотрите, во-первых, конечно, всегда хорошие книги издавать выгодно, потому что читатель есть, традиционно наша страна одна из самых читаемых в мире.
Изменилось это или не изменилось?
Не изменилось. Вот у нас есть свежий опрос в ЦИОМовский, вчера опубликованный, и мы можем сказать, что 87% опрошенных читали что-то за прошлую неделю. При этом 40% возглавляет этот рейтинг чтения художественная литература. И сильно упало по сравнению с прошлыми опросами чтение новостей из социальных сетей.
А давайте зададим вопрос. Друзья, ну, опрос какой-то запускать не будем у нас. Долго набирать всякие телефоны, отмечать. Вот в чат напишите, кто читал и что читал за последнюю неделю. Посмотрим на вашу активность. Во-первых, еще раз скажу. СМС-портал +7 925 888 88 94 8. Телеграм-канал «Радио говорит МСК». Телеграм для сообщений «Говорит МСК-бот». Давайте тоже поактивнее. Напишите, кто читал, откуда читал, что именно читал. Это будет интересно. Мы тоже небольшой свой опрос такой по вашим реакциям проведем в нашей передаче. Итак, кто читал, что читал за последнюю неделю? Пишем в Телеграм, СМС-сообщение. Так, прошу, продолжайте.
И возвращаясь к науке.
Да.
Читают, конечно, много, но у нас упало количество научных монографий по нескольким причинам.
Так.
За 10 лет оно упало на 63%. Мы сейчас это видим и фиксируем. Но очень много ушло в научные публикации, в статьи. И у нас в стране очень много журналов. У нас в стране 12 тысяч научных журналов, из них 7 тысяч рецензируемых. И в списке ВАК 3 тысячи научных журналов, без малого. И это очень много, поэтому не сказать, что наши авторы стали меньше писать или меньше генерить научного контента. Просто мир изменился, и мы переходим в более емкие форматы, при этом сохраняя научные монографии как результат трудов авторов. Гуманитарных в первую очередь, но на самом деле и все остальные реально много пишут. Это тысячи научных монографий в стране в год, ежегодно.
Так, Максим пишет, Юрия Жукова про Сталина, Анна Свердлова, опасная игра бабули. Как интригует, что за бабуля. И самое интересное, Виталий Тихомиров пишет, Достоевский, преступление и наказание. Там тоже, ну, там тоже бабуля. Она играла в свою игру. Друзья, ну, вопрос один, продолжаем, точнее, опрос, кто что читал, за какое время, там, за последнюю неделю, что читали вы, расскажите нам, посмотрим, насколько вы читающие. Я уверен, что нас сегодня слушает намного больше, чем трое написавших. Еще раз скажу, как к нам обратиться, смс-портал +7 925 888 88 94 8, прямой эфир 8495 737 3 94 8. Так, ну вот мы стали говорить... Астафьев, проклятый и убитый, Андрей Буб. Соответственно, мы стали говорить про то, что переход идет в электронные форматы. На самом деле, насколько вы сейчас ощущаете, что меняется, переходит вот человек. Даже вот Анна Свердлова, она мне сюда еще и прикрепила фоточку. Видно, что с одной из читалок электронных. Угу. Вот куда мы идем в плане книгопечатания? Где больше потребляется?
В бумаге, конечно.
Бумаги?
Бумаги.
А мне казалось, что все уже.
Нет. И более того, я вам сейчас точно расскажу, почему этого в ближайшее время не произойдет. Угу. И даже в среднесрочной перспективе. Вот появилась электронная книга. И все ждали, что она совершит революцию, что мы все будем ходить с электронной книжкой, дети будут ходить в школу с планшетиком вместо учебника.
Из Роснано.
Например, да.
Но многие понимали.
И прочее. Так вот, технологическая революция не свершилась. Неудобно, не нравится людям.
А это во всем мире или у нас?
Это во всем мире, то есть можно констатировать факт, что до тех пор, пока не появится... какое-то новое технологическое решение, альтернативное сейчас электронным чернилам, которое больше понравится потребителю, бумажная книга не уйдет. Есть альтернативный сценарий, о котором тоже многие говорят, о том, что книга дорожает, бумага дорожает, лесов становится меньше, экология. И здесь мы придем к тому, что электронная книга станет существенно дешевле, а бумажная книга будет переходить в разряд более элитарного продукта. Но, тем не менее, сохраняясь. Вот эта развилка в будущем, она существует, но на самом деле мы сейчас точно констатируем факт, что лидирует, конечно, бумажная книга и точно не сдает своих позиций. Сейчас скорее вопрос к электронной книге следующий. Как быстро формат аудиокниги с ней сравняется, потому что там идет колоссальный рост. Колоссальный рост в аудиокниге по следующей причине. Нейросети научились читать книжки. И, соответственно, если раньше нужно было потратить достаточно большое количество времени, ресурсов, найти хорошие голоса, чтобы они всю эту книжку прочитали, разложили, то сейчас это все читает нейросеть, и поэтому виден прям шквал роста аудиокниг, которые читают с нейросети.
Очень интересно. Друзья, а давайте мы тоже продолжим наш опрос. Вот здесь продолжают писать нам 18-й Джеймс Клавелл, Тайпен. И вот Андрей, кстати, хорошую фразу пишет. Читаю электронные книги, но бумажные лучше в 1000 раз. А вы что читаете? Электронные или бумажные книги? Пишите, вот электронные, почему? Бумажные, почему? Или если электронные, то, может быть, еще аудиокниги у вас проходят. Тоже интересно узнать, пожалуйста. Давайте тоже проголосуем вашими репликами в телеграм-канале, говорит МСК-бот, или на смс-портале +7 925 888 88 948. Теперь вот электронная книга бесплатная, Андрей Волков пишет. Слушайте, а вот интересно тоже нам узнать, вот эти журналы, ваковские журналы, научные журналы, они пользуются интересом у кого? Только у ученых, кто вовлечен в эту деятельность, или есть еще и массовый потребитель, который так или иначе пытается... Потому что все-таки эти журналы, они не научпоп, их иногда бывает сложно читать, сложно воспринимать, и ну нафиг вообще этим заниматься. Может быть, просто лучше научные мемы посмотреть какие-нибудь, как-то еще. Вот это чисто издательство «Наука» занимается этими журналами только с целью привлечь научное сообщество для того, чтобы обмениваться знаниями какими-то. Тоже там тоже есть электронные формы, там на e-library можно все это найти, ну, часть из этого. И кто потребитель вообще сегодня этих журналов?
Смотрите, ну, во-первых, среди большого количества журналов есть и научно-популярные, которые люди читают. У нас таких несколько в нашем большом пакете. Например, журнал «Природа», который непрерывно издается издательством с 1912 года. И журнал «Энергия», например, многие другие. Но в первую очередь, конечно, мы говорим о профессиональных, о научных журналах, которые являются вершиной современной научной мысли в конкретных областях. И эти журналы возглавляют наши чаще всего академики, они являются руководителями академических научных институтов. И здесь самое важное, это, конечно, коммуникация между учеными, потому что что такое научная статья? Это рассказ о проведенном исследовании, рассказ о тех результатах, которые ты, твоя группа получили. То есть это маленький шажок на пути к прогрессу в твоей отрасли науки или в мировой науке в целом, или констатация этого прогресса и какое-то реальное открытие. Потому что как совершаются открытия, о нем как рассказать? Как рассказать другим ученым, чтобы они узнали, поверили и проверили? Только через научную статью. Никак по-другому. И, собственно говоря, как новости об этом узнают? Они тоже узнают, потому что кто-то опубликовал в высокорейтинговом, уважаемом журнале какую-то статью, что, соответственно, подтверждает, скажем, правоту автора. Неважно, о чем он написал, будь это мембранные технологии, физическая химия или паразитология.
Ну да. Слушайте, а ну вот у нас продолжает сыпаться сообщение: 66-й Достоевский, «Бесы», Бейтс, «Экология разума», Пелевин, «Круть», Дарья Абакумова, бумажные тоже часто бесплатно, про книги, очень достойный буксорсинг, очень неожиданные находки в доме книги в Медведке, электронные только изредка. Вообще, вот мне интересно, мы поговорили с вами про электронные бумажные книги, вообще, издательство электронное, бумажное. А форматы, вот куда мы идем? Потому что вот все говорят, что поколение вот растущее, а они вообще вот эти long readers читать не могут, что уж говорить про книги. Все больше на мемасах, на каких-то очень коротких статьях, поэтому в свое время была популярна сеть Twitter, она в тот момент уже запрещенная, в какой-то момент, когда еще был Twitter, сейчас это X, тоже запрещенная и ужасная самая сеть, подвергнутая всем возможным санкциям и просто извергнутая из нашей страны.
Из нее даже буквы пропали, да, из буквы, названия.
Да, зачем она нужна вообще? А вот куда движется попытка доставить в том числе и научную информацию, как идет, в принципе, ну, неправильно сказать вербовка, но поиск читателя, какие форматы сейчас могут быть интересны. Вы же тоже, я уверен, изучаете, смотрите, куда дальше развивается издательство наук.
Ну, смотрите, мы в первую очередь работаем с высшей школой, с учеными. Это люди, уже обремененные знанием, поэтому нам чуть-чуть проще. Потому что человек, уже получивший образование, получивший ученую степень, академическое звание, он уже к нашим текстам готов. И к нашим авторам он готов. И даже, например, мы большую гуманитарную, на самом деле, такую и миссию, и повестку несем. Это и литературные памятники, которые я упомянул, и многие другие академические серии, памятники исторической мысли, восточная литература. Она может быть, не сказать, что она сложная, да? Просто это высококачественный текст, фактически приближенный к идеалу отечественного книгоиздания. Наверное, мы вот к этому идеалу все-таки на таком вот пространстве российского книгоиздания находимся максимально близко, потому что и традиции, и школы редактирования, они, конечно, безусловно, уникальны. Уникально, знаете, почему? Потому что наука была всегда единственным издательством, где редактор сначала был специалистом в какой-то области. Физиком-ядерщиком, а потом редактором. Географом, геологом, археологом, а потом уже редактором науки. И таким образом мы получали редактора, который действительно понимает, о чем написано. И действительно может редактировать. Вот это то, чего на самом деле не было ни у кого и нет до сих пор.
Но вам везет, у вас все-таки и читатель ваш, он подготовлен, скажем так, он квалифицирован. А вот дайте прогноз в отношении того, что ну, куда будет идти, в принципе, все издательское мастерство, издательское дело, для кого и как все-таки тогда получается, что будет вымываться определенное количество людей, которые будут уходить в интернет, которые будут чисто заниматься, проводя свое свободное время, угорая над мемами или какими-то видео, и уже их не перетянуть в сторону чтения. Вот как сделать так, как найти этот баланс, чтобы человек тоже оставался в периметре чтения и хорошей литературы?
Наша с вами задача сейчас не допустить деградации, которая минимизирует чтение поколения. Вот это в прямом смысле, потому что получение информации из других источников, оно несоразмерно. То есть у нас меньше нейронных связей происходит в детстве, они просто количественно меньше, если человек не читает. Это уже факт. Это первое. И здесь мы должны рассказывать, почему это интересно, и учить. Я, например, тоже перед тем, как идти в школу или в первом классе, не очень-то хотел читать. Но...
А когда вы прям начали читать взахлёб?
Взахлёб
я... Из чего вот это случилось?
На первый класс «Капитан Сорвиголова» Луи Буссенара. Прям вот взахлёб. Это было прям осень, самое начало. Как раз я начал рассказывать, что этим летом я читал «Робинзона Круза», и он шел тяжело. И у нас был договор с мамой, что ты читаешь 10 страниц, пересказываешь и идешь гулять. Не прочитал, не пересказал, сидишь вот
Сейчас бы, на обратный эффект это имело.
Да. Вот, но тем не менее. И вот приехав из деревни, где мы проводили лето, в Москву, пошел в школу, и вот мне подарили книжку там практически на 1 сентября, и она просто взорвала что-то в моей голове, и я не перестал читать до сих пор.
У меня, кстати, с каких-то рассказов про волшебников началось, когда я читал. Ну, это было у меня не в первом классе, у меня намного позже, это было где-то в классе в третьем, ну, как намного, год на два. Я противился этому, а потом я перестал замечать, как книга за книгой уходит.
Да, вот это удивительно, и, собственно говоря, ничего же не поменялось. Дети такие же, как были мы с вами, просто нужно прилагать усилия к воспитанию и ограничивать... Ну, какие-то гаджеты или еще что-то. Либо, соответственно, если человек хочет читать на гаджете, читай на гаджете, но читай и пересказывай.
А есть ли исследования в отношении того, как сейчас ребенка не приучить, это скорее как собачку к лотку, а вот как ребенка ввести в мир чтения, в мир литературы какие-то? Вот
вы знаете, советы? Ну, честно говоря, методологически я знаю, что есть. Но моей дочке только 3,5, и, честно говоря, я пока лично не столкнулся. Вот, но точно придется это делать, потому что среда другая вокруг. В нашей среде все-таки читали. Но, тем не менее, мы сейчас читаем очень много, ежедневно, и я надеюсь, что вот эта вот линия, когда ребенок каждый день хочет читать и приходит к тебе с книжкой, она все-таки... не должна останавливаться, когда он начинает читать сам.
Мила Быкова, Джон Стейнбек, «К востоку от Эдема». Кстати, бумажную книгу.
У нас очень интеллигентные слушатели.
У нас невероятные. Я вообще каждый раз очень рад, что я прихожу по вторникам сюда. Иногда не прихожу, меня за это корят. Виталий Тихомиров, согласен с остальными. Бумажную книгу приятнее читать, но читать электронку в телефоне, в метро и комбинируют автокнигу в машине. Александр Волков, я в киберленинге читаю научные публикации, зачем журналы? Ну, я думаю, что вот на большое количество зачем, почему, как, можно поговорить еще во второй части программы. Самое главное, мне кажется, сегодня, то, что мы эту тему поднимаем, потому что как бы мы ни говорили, что мы остаемся все так же читающей страной, что у нас все так хорошо, мы все равно видим, что часть, особенно молодого поколения, особенно в школе, к сожалению, не всегда удается ребят привлечь к чтению. Самое страшное, что мы не можем иногда найти ответ, а для чего мне это вообще читать? Это же занудно, это же неправильно, это мне не нравится просто. И разговор начинается и про права, и про какие-то приоритеты, и другие вещи. Вот мне кажется, на эти вопросы мне хотелось бы вместе с нашими слушателями поговорить во второй части программы. Это было бы правильно, это было бы интересно, особенно услышать их звонки и их мнение. Поэтому будем принимать звонки во второй части. Я лишь хочу сказать, что это «Говорит Москва», «Радио Академия». Я Борис Чернышов, и у меня сегодня в гостях директор издательства «Наука» Николай Николаевич Федосеньков. Вернемся после выпуска новостей и будем продолжать разговор.
О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Радио Академия.
Добрый вечер еще раз, это Радио Академия, говорит Москва, я Борис Чернышов, сегодня у меня в гостях директор издательства «Наука» Николай Николаевич Федосеньков. Николай Николаевич, добрый вечер еще раз.
Добрый вечер,
ну друзья. Ну что, наши друзья, я хочу сегодня, мне хочется сегодня покричать, можно? Ну, мне разрешают. Мне главное, что разрешают. У нас такие люди сегодня стать. Значит, хочу, чтобы вы звонили. Давайте поговорим вообще про книги, про издательскую деятельность. Вот Дэн пишет. Только печатная книга. В данный момент читаю Чарльз Буковский «Женщины». Дэн, ну что-нибудь там, какие-нибудь партстат интересных нам скиньте, мы зачитаем что-нибудь такое. У Чарльза были всякие интересные штучки. Как нам позвонить, написать? СМС-портал +7 925 888 8948. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. Прямой эфир 8495-7373-948. Телеграм-канал радио говорит МСК. Ютуб-канал говорит Москва. Мой телеграм-канал Чернышов. И у нас есть первый звонок. Да-да, слушаем вас. Вы в прямом эфире, можно на себя наушнички. Да.
Добрый вечер, Борис.
Здравствуйте.
Добрый вечер, Николай Николаевич.
Здравствуйте.
В общем, вряд ли будет такая позитивная мысль, но мне кажется, что чтение, вот особенно в новом поколении, оно умерло. То есть, чем раньше признаешь болезнь, тем больше шансов, скажем так, на позитивный исход лечения. Совершенно невозможно объяснить ни дочерям, никому, зачем это читать. Я задал любой вопрос компьютеру, он мне на любой вопрос дал ответ. Зачем мне загружать это в голову? Абсолютно нет никакой необходимости. Вот. И много-много раз пытался, подсовывал интересные книги. Вот последняя, наверное, такая «История химии» Хайнлайн. Его последняя книга была написана очень интересным языком. Но ни в какую прямо. Вот невозможно это сделать. И на собственный пример не помогает ничего. То есть сейчас совершенно другое восприятие информации, другой формат. Книги, к сожалению, мне кажется, уже в прошлом.
Так, Николай Николаевич, что в прошлом? Я помню, как мы в школе, в классе пятом, перефразировали Пушкина. Он говорил, чтение есть лучшее учение. А мы говорили, чтение есть худшее мучение. Вот как-то вот так вот мы говорили. Так
вас,
что
у
это?
Вас были приличные друзья в школе, вы
нет,
перефразировали Пушкина.
У меня были разные друзья, я им горжусь теми.
Смотрите, но здесь, знаете, о чем нужно говорить? Вот о том, что компьютер может ответить на любой вопрос. Вот ты задал ему вопрос, а он ответил. И искусственный интеллект развивается, мы сейчас будем все больше и больше делегировать ему.
Ты ему вопрос, он тебе ссылку, как про Яндекс.
Да, да, да. И понимаете, в чем дело? В какой-то момент вот эта волна пойдет на спад, потому что у нас не хватит людей, которые способны его обучать и развивать. Это абсолютно точно. Там развилка, на самом деле, есть, но она нехорошая. Там либо пойдет спад, либо «Терминатор 2».
Да.
И, мы понимаем, да, искусственный интеллект, и все, да, мы его уже не контролируем.
Жидкий
либо
металл.
Он идет на спад, идет спад, дальше у нас появляется опять критическая масса людей, которые могут развивать...
Сопротивление, так сказать.
Да-да-да. И опять мы его наращиваем. И вот такая волнообразная история. Поэтому здесь, когда мы разговариваем с детьми, нужно разговаривать на их языке.
Ну, что бы им такое сказать-то?
Да, о том, что на самом-то деле вот вся легкость о том, что тебе система расскажет, на самом деле очень обманчиво, потому что дальше у тебя конечная история. Ты сам не развился, ты не можешь работать, не можешь что-то достигать,
а может быть,
не можешь
легче?
Пользу обществу приносить.
А может быть, так легче?
Ну, слушайте, даже пользу обществу приносить... легко не получается. На самом деле, если все перестанут читать, столько дворников нам не надо. А мы...
Вы знаете, как говорит статистика Минтруда, вот как раз дворники нам очень не надо. У нас их нету.
Да. Но мы же даже понимаем с вами, что нехватка людей в среднем специальном образовании, нехватка рабочих специальностей, они же тоже должны быть образованы, они же тоже должны научиться пользоваться станками,
ну, а зачем?
Компьютерами.
Я, да, смотри, я с вами, согласен, но мне же нужно с вами какую-то полемику здесь вести, я выступаю с другой. А зачем нам это все делать, если вон Маск нам, по-моему, выпускает Оптимусов, своих этих роботов, они нам и зубы будут чистить, и вообще мы на них будем скакать, как у этого Майдадыра на умывальниках на них будем скакать, и готовить они нам будут. И какая польза обществу? Мы будем просто рот открывать, и вот такие вот будем мы имбецилы. Нам будет, нам будет хорошо.
Тогда «Терминатор 2», я еще раз говорю, и я, в общем, вообще этого не исключаю. Но мы все-таки должны говорить, и, на мой взгляд, употреблять с вами другое слово – служение обществу, служение
отчизне. Это я согласен.
А если говорить о детях, ну, здесь надо заставлять иногда. Вот я приводил свой личный пример, ведь что такое, пока не прочитаешь и не перескажешь, гулять не пойдешь. Это заставление человека в чистом виде, да, ну, такое насилие над ним, пускай и материнское, пускай и направленное во благо. То же самое, только вместо гулять, ну, наверное, гаджет, к сожалению.
А вот, а еще, как говорится, а еще прям самое жесткое наказание, это еще тебе PlayStation дадут. Сиди и мучайся. Так, я сейчас будем принимать звонки, у нас еще есть два звонка, а перед этим я два сообщения прочитаю. 72-й, 82-й, у них дискуссия, они прям один по смс, другой в телеграме. 82-й пишет: не книжки читать надо, а рождаемость поднимать. Я думаю, коллега депутат Госдумы пишет. А второй пишет Дмитрий Катков: как хорошо уметь читать, не надо к маме приставать. Вот видите, две радикальные позиции. Принимаем звонки. Да-да, слушаем вас, вы в прямом эфире.
Да, здравствуйте, друзья, это Лимузин. Да, слушайте, да. Ну, по поводу нехватки дворников, история-то простая. Сделайте зарплату там 150 тысяч, и сразу дворников будет хоть отбавляй. Но это если совсем просто и совсем, так сказать, по-простому сказать. А по поводу искусственного интеллекта, понимаете, человек обязан контролировать все эти разработки новые. Чтобы контролировать, естественно, надо учиться. Нужно понимание прививать со школы, что как бы не был развит искусственный интеллект, ты все равно царь природы, так сказать, человек. Да? Потому что если действительно потерять контроль над всей этой историей, то может действительно приключиться апокалипсис. Вот, электронный. Но не все это понимают, не все это хотят, и лень двигатель прогресса, как известно. Человеку надоело ходить пешком, он изобрел велосипед. С этого все и началось, мне кажется. Вот. Но живое общение учителя и ученика никто, конечно, не отменял, и отменять его нельзя ни в коем случае. Потому что человек человеку может донести то, что нужно, так сказать, заложить в будущее поколение, в мозг. Потому что если просто слушать электронные какие-то носители, даже пускай это будут прекрасные книги, которые записаны, там, скажем, в каком-то там формате, все равно беседа после прослушивания с живым человеком, с живым учителем, с наставником, с родителями, неважно с кем, и понимание, так сказать, прочитанного либо услышанного должно дополниться вот именно разъяснением и добавлением опытного человека.
А искусственный интеллект, не знаю.
Ну, да. Сможет ли он это сделать?
Вот сможет ли искусственный интеллект это сделать правильно? Как,
я думаю, нет.
Не сможет. Конечно. Ну вот вообще, да, вот вы правильно говорите. Мы все топчемся вокруг одного. Вот этой развилки, которую вы сказали. Так, Александр Волков, еще совершенно невозможно найти, что дать почитать ребенку. Одна реклама, рецензий нет нормальных. Вообще, вот, что почитать ребенку?
Я бы посоветовал ходить на книжные ярмарки.
Это где такие бывают?
Отличные вещи, Красная площадь.
В июле, очевидно.
Да, начале сентября.
Сентября. Раньше было еще летом, к Дню Конституции.
Нонфикшн вот в первых числах декабря будет в гостином дворе.
А на ВДНХ же раньше было?
Вот сейчас проходит в гостином дворе. Ну, нонфикшн мой личный фаворит среди ярмарок. Хотя, так, конечно, много.
Так и чего туда делать? Вот ты приходишь, значит, спускаешься на первый этаж, отдаешь верхнюю одежду. И что делать там? Вот как вот найти то самое заветное для ребеночка, для нашего?
Брать в руки, смотреть, читать. Вот никакого, на самом деле, прям такого совета дать нельзя. Ну, есть какие-то блогеры, есть какие-то книжные клубы. Если выбрать тех, кто тебе нравится, тех, кто тебе близок, они, конечно, рекомендуют абсолютно точно в сети не рекламу, а рекомендации, в том числе хорошие, найти можно. Но я предпочитаю брать в руки, смотреть, какие есть картинки, как написан текст. Часто можно пообщаться, в том числе с автором, и покупаю именно так, ухожу каждый раз с несколькими мешками книг вот это, и приношу их домой.
Вот у меня сегодня дети почесали в книжной, очевидно, накупили книг, вот что-то там мама должна читать, что-то папа должен читать, что-то сортировали. Теперь будем читать. Тоже там красивые, красочные картинки. Поэтому, Александр, сейчас начитаю детям, на следующей неделе вам скажу, что, соответственно, надо читать. Так, продолжение. 77-й. Переходим из формата активного потребления в формат пассивного потребления. Деградация целеполагания. Ну что, да, у нас еще звонки были, но чего-то у нас слетел звонок, поэтому давайте еще разочек дозванивайтесь, будем с удовольствием вас ждать и отвечать на ваши вопросы. Вот долгое время мы видели выбор в наших школах. Печатаются такие учебники детям, такие большие, такие увесистые. Как-то мы даже в Госдуме померили рюкзачок ребенка. У меня один вопрос в этой связи. Как делать так, чтобы он шел прямо, а не обратно, что называется? Как сделать так? Вот сейчас, что... 85 пишет, привет, привет. Соответственно, что сейчас выбирать для ребенка? Вот для образования, какие книги? Понятно, что вот выходят единые государственные учебники по разным направлениям. Все, Кравцов, Кичицын, еще один. Он последние такие его заявления, я это не знаю, он либо анонсирует, либо угрожает. Вот одно из двух. Я еще до сих пор не понял. Сергей Сергеевич такой интересный человек. Вот. Вообще вот это то, что мы переходим из большого количества, из большой линейки учебников, из большой линейки разных форматов к единому стандарту, по вашему мнению, это к лучшему или к худшему? Вот единый учебник – это добро или есть о чем поговорить?
Это абсолютно точно добро. Это... правильно, и более того, в этом году у нас есть тоже такой учебник, который подготовлен был издательством «Наука».
По какому предмету?
История России. Это история России для студентов всех неисторических специальностей.
То есть это та программа, связанная с ДНК России, да?
Нет-нет, это не ДНК России, это концепция преподавания истории, которая утверждена Миноборнауки. И в рамках этой концепции подготовлен учебник и подготовлен ряд отраслевых модулей для медиков, для студентов-инженеров, для сельского хозяйства, для транспорта, для тех, кто учится, для того, чтобы студенты не просто читали базовый учебник, ну, какой-то вот курс из 144 часов, который сейчас утвержден для истории России, но в том числе и постигали профессию через призму того, что в этой профессии на протяжении истории страны происходило. Для того, чтобы учиться, было интересно. Интересно и понимать, что происходило в профессии. И отвечая на ваш вопрос широко, конечно, важно, потому что государство должно и выстраивать, и контролировать то, чему учатся дети и чему учится молодое поколение. А дальше уже широта взглядов преподавателя, широта взглядов самого ребенка уже ничем на самом деле не ограничена, и, пожалуйста, можете давать что-то в дополнение, расширять кругозор, и здесь, конечно, учитель, наставник, пользуясь случаем, я тоже поздравляю всех преподавателей высшей школы с этим замечательным праздником, он уже определяет, что можно почитать вокруг. Но государство, конечно, должно говорить, что ты должен читать. У нас же есть обязанность учиться.
Да. А в чем разница, вот как бы, вот если вы сформулировали бы, отличие преподавания истории для историка, ну, кроме объема предоставляемой информации. Допустим, мы историку преподаем историю, и таможеннику преподаем историю, или там будущему металлургу преподаем историю. В чем разница и какая особенность в подходах? Формировать. По сути, это учебник истории России, как история СССР, я так понимаю, да? Есть что-то схожее.
Ну, про историю СССР мы проговорим отдельно. У нас есть многотомник «История России», который мы выпускаем. Это вообще уникальная вещь, которая первый раз за почти 60 лет выходит в стране, и это огромный академический труд. Отвечая на... Сейчас отвечу на ваш вопрос и расскажу, если будет интересно.
Конечно.
Ну, смотрите, когда мы учим историку, мы учим профессии исследователя. И здесь мы, конечно, многократно шире изучаем историю в разных аспектах и изучаем большое количество вспомогательных исторических дисциплин. Архивное дело, еще что-то. Ну, вот много всего. И дальше уже есть отдельные исторические науки, археология и так далее. А когда мы учим студента не исторической специальности, мы учим его истории страны как предмета. У нас есть определенный курс, количество часов и определенная методика, в течение которой нужно человеку дать определенный объем знаний. Вот все-таки преподавание курса и профессии, на мой взгляд, здесь и кроется вот эта разница.
А вот вы говорите, история страны как предмета. А может быть, не обучать истории страны как предмету, а может быть, обучить тому, как сделать интересным изучать вот для конкретного человека. Вот я студент не исторического направления. Может, сделать так, чтобы для меня сделать интересным изучение истории, вовлечь в это все.
Конечно, конечно.
Влюбиться.
И ровно поэтому мы не только подготовили вот этот самый базовый учебник, но в этом году уже сделали 6 отраслевых модулей, когда ребята не просто читают, а в рамках своей профессии понимают, как их профессия на протяжении всей истории страны развивалась, как она помогала стране, что происходило, какие были первооткрыватели, большие ученые, герои страны, и что вообще происходило. И вот именно вот это как раз и говорит о небезразличии к интересу ребят, интересов студентов.
А вот вы сказали про историю Советского Союза как часть истории России. Вот вы сказали «академический труд». Вот у меня фраза «академический труд» вызывает синоним, возможно, неинтересного чего-то. Ну, то есть это так вот сильно усложнено, что, возможно, это не понять такому читателю. В чем сила была того же Эдварда Родзинского? В том, что он популярно, интересно, красочно, на примерах так вот картинно рассказывал и делал вкусную историю России разного периода, Советского Союза в какой-то момент. У него есть про разные периоды книги. И ты влюблялся в этот момент. Ты прям, что там Киров, кто туда-сюда. И начинаешь еще дополнительно что-то начитывать, изучать для себя. Или, ах, как Николай II погиб, ну-ка. И получается, что ты маркетингово завлекся на этот исторический период, и уже ты получаешь для себя всю эту информацию. Вот академический труд и вообще вот этот многотомник, его интересно читать?
Во-первых, интересно. В некоторых случаях очень-очень интересно, потому что тома пишутся разными авторами. Больше 400 лучших историков страны работали над
этим. Сколько томов?
20 томов в 30 книгах. Угу. В сравнении с упомянутой вами историей СССР с древнейших времен до наших дней, в 3 раза больше, даже в 3 с лишним раза больше. И сейчас у нас вышло первых 5 томов, 6-й на подходе буквально. Днями он выйдет из типографии. И здесь важно говорить о том, что история России как многотомник – это национальный исторический нарратив. То есть это, как бы сказать, это большая наука. Это большая историческая наука. И если говорить о том, что история СССР вышла почти 60 лет назад, это то, почему мы будем жить минимум следующие 50 лет, вся страна. То есть на основании этого будут писаться монографии, будут разрабатываться учебники, о которых мы с вами говорим. Вот это до и после. И здесь, на самом деле, это чрезвычайно важно отметить, что каждое поколение имеет иногда возможность создавать свой исторический норматив. Вопрос в том, что нарратив, она пользуется им или не пользуется. И то, что мы делаем сейчас, то, что в первую очередь делает, конечно, Институт российской истории, Институт археологии.
Издательство «Наука».
Издательство «Наука», как проводник этого, это встает в один ряд с Карамзиным, с Ключевским.
Это авторы кто? А вот кто авторы?
Авторов много. Здесь, конечно, нужно в первую очередь отметить председателя редакционной коллегии Сергея Евгеньевича Нарышкина и ответственных редакторов. В случае первого археологического тома это академик Николай Андреевич Макаров. И в случае с большей частью томов это директор Института российской истории Юрий Александрович Петров. А если говорить о коллективе авторов, как я уже сказал, это больше 400 ведущих историков страны.
Ну, вот Нарышкин известен. А кто еще вот такие, ну, вот Карамзин? Карамзина знают все.
Ну, а вот какие-то, собственно, ну, говоря, звезды. Звезда — это, безусловно, академик Макаров, вице-президент Академии. Это Юрий Александрович Петров, ответственный редактор второго тома Антон Анатольевич Горский. Действительно, большой-большой ученый, специалист по средневековой Руси.
Это очень интересно. Скажите, а как можно вот, ну, купить себе вот этот многотомник? Это можно на сайте вашем купить? Или где это можно сделать? Или он вообще продается?
Продается, конечно, продается. Можно купить на всех маркетплейсах, можно купить у нас на сайте.
А в электронном виде есть?
Можно. В электронном виде мы сейчас над этим работаем, и это интересно, расскажу. И, конечно, можно купить в книжных лавках при издательстве. Вот будет нонфикшн, приглашаю к нам на стенд, с удовольствием вам расскажу и покажу. Если говорить об электронном виде, то мы сейчас работаем над тем, чтобы создать на базе больших генеративных моделей такой вход, который позволит задавать вопросы и получать на них ответы, загрузив туда только верифицированную информацию из истории России. То есть мы не хотим сделать просто PDF-ку. Ее неинтересно читать, с ней неудобно работать, либо надо размечать гиперссылками. Но это прошлый век. То есть мы сейчас работаем действительно над новым механизмом получения информации в закрытом контуре, когда у тебя модель не собирает все со всего интернета, а только в том объеме, который ты даешь.
Да.
И мы уже оттестировали, и я думаю, что в ближайшее время мы сможем рассказать и показать прям пилот уже, который будет работать.
А искусственный интеллект, вот уже в завершение передачи спросить, вы применяете у себя и вообще как-то вот начинаете внедрять совместное какое-то использование при издании того или иного? Или это вот за этим, и вообще видите за искусственным интеллектом в вашей деятельности какое-то будущее?
Точно видим. Мы начали его применять в переводе статей на английский язык, на китайский язык. Мы написали собственный движок, который сейчас работает, хорошо его оттестировали, и действительно он выдает хорошие результаты. Если на английском он стал выдавать достаточно быстро, то буквально на этой неделе мы получили ответ от Института Китая, и они подтвердили, что действительно китайский перевод тоже живой, все понятно, и понятно ученым, физикам, химикам, потому что там есть специфическая терминология, ее достаточно сложно передать. То есть здесь мы точно его используем и тестируем еще какие-то вещи. Например, сейчас тестируем формат, когда искусственный интеллект раскладывает научную статью на подкаст, где два ведущих разговаривают между собой. Интересно. И эту статью обсуждают, и ее интересно слушать, ее интересно слушать в машине. То есть это прям новый формат. Вот мы тоже пока играем в это, я бы не сказал, что серьезно.
Спасибо, Николай Николаевич. Дорогие друзья, всегда в завершении этого часа очень грустно прощаться, завершать передачу. Ну, конечно же, это придется сделать и сегодня. Это была Радио Академия, я Борис Чернышов. Сегодня у меня в гостях был директор издательства «Наука» Николай Николаевич Федосеньков. И всем пока-пока, хорошего настроения. Встретимся ровно через неделю.